Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Камбайнёры-перадавікі працуюць на імпартных камбайнах. Упершыню мужчынскі хакей у Беларусі будуць судзіць жанчыны. Ці могуць матацыклісты гойсаць па начных гарадах і не будзіць людзей? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Шклоўская газета «Ударны фронт» апублікавала цікавае фота. На ім можна пабачыць перадавіка жніва 2017 года, камбайнёра з прадпрыемства «Александрыйская Віктара» і траіх начальнікаў. Камбайнёр атрымаў падзячны ліст і грашовую прэмію. Што цікава, камбайнёры-перадавікі паказваюць звыш норму, звычайна працуюць на імпартнай тэхніцы, а не на айчыннай. Што не так з беларускімі камбайнамі, разбіраўся на журналістах. Лист Павел Свердлоў, якому і перадаю слова.
На сёння ў Беларусі сабрана каля 3,5 мільёнаў тонн збожжа. Традыцыйна на гэты час лідзіруе Брэсцкая вобласць з амаль што 1 мільёнам тонн. У сярэднім з аднаго гектара ў гэтым годзе было сабрана 35,8 цэнтнераў збожжа. Еўрарадыё вырашыла даведацца, хто ж самыя топавыя камбайнёры ў Беларусі, на чым яны ездзяць і як працуюць першыя тысячнікі і двухтысячнікі па ўсёй краіне. Першыя тысячнікі ў Брэсцкай вобласці – сямейная пара Валерый і Таццяна Кухта. Яны працуюць у АТ «Белавежскі» на камбайне з завода «Гомсельмаш». Стажу Валерыя ўжо 25 гадоў.
Я камбайнёрам 25 лет. В дзень, когда выходзім на уборку, я стаю 6 часоў. І допазна 6 утра. GS 1624. По нашей Беларуси на 12. Ну, это по лесе тоже я на донах, на лиде работал. Вот последний, это у меня был GS-12, то есть хороший комбайн, мне нравится. Ну, я тут трошку, конечно, больше электроники в этом, чуть-чуть есть недоработка, но в основном нормально. Да, кондитур, пространство в кабине, да, нормально.
Цікава, што Валера і Таццяна пакуль адзіныя рэкардсмены, якія працуюць на айчыннай машыне. Першы тысячнік у Гродзенскай вобласці Васіль Гузарэвіч збірае збожжа ў СВК імені Дзеншчыкава на нямецкім «Клаас Лексікон 580». У гэтым жа комплексе працуе і Алег Бандарэвіч, таксама рэкардсмен, і на такім жа нямецкім камбайне. Першыя камбайнёры-тысячнікі на Гомельшчыне – Іван Вырвіч і Алег Хвост з агракамбіната «Холміч» таксама працуюць на нямецкіх камбайнах «Клаас Лексікон 600». Сваю першую тысячу тонн яны намалацілі ў ліпені.
Колька намалаціл? Ну, уже на сённяшні дзень 2060. Комбайнером мою работаю уже 20 лет. Ну, на не одном комбайне, но сначала на российском, на Доне, потом на КЗРе белорусском, а сейчас КЗР-10 такая машина была, а сейчас на Лексионе. Ну, ломается, конечно, это железо, скажем, ломается по-всякому, но быстро устраняем, благо инженерная служба хорошо работает, 11 лет будет ему.
Прадстаўнікі сельгаспрадпрыемства імя Адама Міцкевіча Пётр Масквянкоў і яго сын Павел – тысячнікі Гродзенскай вобласці. Яны ездзяць на нямецкім «Клаас Лексікон 760».
«Лексікон 600. Второй год. Работал на Ниве, когда-то еще в школу ходил. Работал на Доне. Работал на КЗС-7. Работал на КЗС-10. Работал на КЗС-12-18». Ну, и на тех комбайнах они хорошие комбайны. Вот я работал, а по 3000 намолачивал и на тех, на КЗС-12-18. Нормальные комбайны, но по комфорту эти получше будут. Как бы климат-контроль лучше, так в кабине не шумно. Том, как-никак, том, ну, нет изоляции такой, не придумали еще наши. За 2 года я ее взял, ей уже вот сейчас 11-й сезон этой машине. Я ее взял в прошлом году. Ну, что знал, я же на ней не работал. Кто знал, как вот поверхностно, что увидел, все это подремонтировал. Ну, были нюансы, конечно, по наклонной камере, там такие небольшие нюансы были, пару дней простаивал. Ну, а уже в этом году я сам вот год отработал, сам ее перебрал, эту машину. Ну, пока ни разу я не остановился.
Комбайнеры Александр Кейко и Игорь Кердун с колгаса «Речень» – первые тысячники у Минской области. Как и многие другие рекордсмены, работают на КЛААС «Мега-350». Владимир Корсак, який працює у агрокомбінаті «Зара», перший двохтисячник у Могилевській області. 4 роки тому він пересів на клас «Лексикон 600». Поскільки уборочна ще не скончилася, тому об виниках казати поки не хоче. Між тим, літось він намолотив 5 тисяч тонн і був знагороджений на дожинках.
Я працював, починав з Ніви, СК-5, Дон, Мега, Лексикон 760. О, це супер комбайн. Хороший комбайн. 5-й сезон. Поломок не было.
Іван Саланович і Іван Багіль – комбайнери-тисячники з СВК «Світанок», перші у Могилевській області, хто намолотив 1000 тонн збожжа, працюють на американським «Джон Дір». Ось і отримлюється. З 8 комбайнерів-тисячників, які одними з перших намолотили 1000 тонн, 7 працюють на комбайнах заміжної витворчості. Олексій Карпека, Павел Свердлов, Єврорадіо.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
У Беларуси десятки человек потерпели от спякотного надворья. Столько белорусов звернулися по допомогу до медиков за опошний тыдень. У некоторых из них нават опеки. Потерпелых шпитализовали. 10 жнивня слупок термометра поднялся до отзнаки 34 со знаком плюс. Синоптики объявили оранжевый узровень небеспеки. У такую спякоту жыхары столицы скардятся не только на надворье, але и на мотоциклистов, якія гойсают гучно под окнами. Есть некие обмежования у часе руху. Высвятляем с нашим журналистом. Передаю слово Илли Малиновскому.
Традиционно у летний период на улицах великих городов появляется шмат мотоциклистов. Традиционно это вызывает немало претензий и обурения с боку автоаматоров и обычных жихаров. Все лето в социальных сетках активно обмерковывают аматоров ночных покатушек, чье пересовывание по городе чувать на отлеглости нескольких кварталов. У своем аккаунте у Facebook написала ведомая журналистка Катя Пытлева, которая теперь находится у декрете и гадует двоих близняток.
Злость и пост. Хай у пекли мотоциклисты колыхают двойню, якая плача, обудженная ими несколько разов на протягу дня. А еще хай задыхаются от спякоты из-за того, что нельга открыть в окна у дитячем покое за их колымагов.
Пост собрал больше за 100 комментариев, как подтримки, так и пропоновал переехать у вёску, коли не подобается город с его шумом и житем. Еврорадио погутарило на гэты конт с экспертом по правилах дорожного руху, консультантом у судовых разбиральництвах по ДТЗ и байкером со шматгодовым стажем Александром Коноплицким.
Ставим вопрос по-другому. Когда вы, допустим, покупали, получали квартиру у дороги, все понимают прекрасно, что это дополнительный шум. Все об этом понимают. Это из серии «Уберите дорогу, мне плохо спать». Транспортное средство предназначено для движения по дороге. Если я его купил законно, оно конструкции завода-изготовителя такое, что я могу сделать?
Александр крыху обурный тем, что всех мотоаматоров равняют. Мовляв, люди ж разные, и он сам себе не дозволяет рухаться помеж шерогами на дороге, ездить аккуратно и не гремить руховиком, хотя технично его байк дозволяет многое. По переконанию эксперта, многие спортовые мотоциклы просто не могут тихо ездить, бо так сконструированные.
Это официальные глушители. Вы не видели мотоциклы без глушителя? С ними вообще стоять нельзя рядом. Это рев такой, ну... А вот стоит вопрос другой. Как только начинаешь... Говорят, хорошо, у тебя не проходит. А что мне делать? Меняй. Что менять? Завод-изготовитель менять? Что менять? А как же пункт правила запрещена переделка из разрешения завода-изготовителя? Даже если на то пошло.
При этом Александр Коноплицкий не оправдывает их юнаков, что назбирали $1000 на мотоцикл и ездят на тем, что набыли. Мауля, у их добитые, измененные глушители, але у их и грошей нема их поменять. Да и жадание так само. Есть только жадание разогнаться, повыпендриваться один перед одним и все. С таким, на думку господара Коноплицкого, треба змагаться. Пытание только як.
То нужно опять-таки менять правила. Я вам простой примерчик, маленький и все. Про велосипеды, правда. Написано, что велосипед при движении по дороге там, да, обязан иметь зеркало заднего вида. Вы много знаете моделей велосипедов, которые комплектуются заводом-изготовителем зеркалом заднего вида? Практически ни один. По правилам вы должны его иметь? Должны. Если вы едете без зеркала, вас штрафуют. Могут. крайней мере. Второй вариант. Вы купили и поставили. Открываем пункт правила. Ну, есть изменение конструкции транспортного средства. Что это такое? Изменение массогабаритных характеристик. Вы зеркало поставили, вы габариты изменили. Штраф за то, что вы изменили габариты, то есть переделали конструкцию велосипеда без согласования с заводом изготовителем. Без зеркала штраф за то, что нет. С зеркалом за то, что изменили конструкцию.
Александр Коноплицкий признае, что есть те, кто наумысно разбирает глушитель, але покуль никого за руку не зловили, это только здогадки. Еврорадио дослало запыты у ДАИ Белдержтехогляд с пытаниями, те можа быть допущены до руху у Беларуси мотоцикл, чьи заводские техничные шумовые характеристики перевышают усталяванное законом. А так само те были выпадки штрафов за перевышение шумовых нормативов под час руху. Так что сочите за сайтом Еврорадио и нашим эфиром. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У 2019 годе плануется запуск первого энергоблока белорусской АЭС, а у 2020 годе другого. Застается открытым пытание, где будут заховываться радиоактивные откиды. Причем они будут не только трех видов газовой, твердой и ваткой, але и трех узровню небезпеки у темлику и высокого узровню активности. Тому еще одно пытание, кольки потребно могильников для БелАЭС и где они будут размещаться. На гэты і іншыя пытанні адкажа фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Только появилась информация о том, что будет строиться у нас АЭС белорусская, всех тут белорусов уверили, что отработанное ядерное топливо будет отвозиться в Россию, и можно про это забыть и так далее. Белорусы успокоились. А тут вдруг выясняется, что низко- и среднеактивные отходы, они никуда отвозиться и не будут, что будет строиться хранилище, могильник, правда, еще неизвестно где, но тендер уже объявлен на строительство. А дальше, если копнуть, то оказывается, есть вообще разница между первое, низко- и среднеактивными ядерными отходами, второе – высокоактивными, и третье – отработанное ядерное топливо, что не все так просто. А в чем их разница? Что они из себя вот представляют, каждый вот из этих трех пунктов? Вот что такое там низко- и среднеактивные ядерные отходы?
Ну, давайте попробуем разобраться. Действительно, проблема радиоактивных отходов наиболее серьезная для атомной энергетики. И каждый из атомных АЭС, каждый из атомных электростанций производит жидкие, твердые и газообразные радиоактивные отходы. Вот давайте начнем с газообразных. Совершенно не скрываются и белорусские атомщики, и российские, что радиоактивность будет выкидываться в атмосферу. Именно для этого в проекте атомных станций есть такие высокие трубы. Вот не градильные эти огромные для охлаждения, а высокие трубы для выброса газообразных радиоактивных отходов в воздух. А это не очень полезно. Например, в Германии считается, что двукратный рост заболеваний лейкемии поблизости от атомных станций среди детей до 5 лет связан именно с выбросами трития, ну, может быть, цезия и стронция тоже. А жидкие радиоактивные отходы будут образовываться и переводиться в твердые. Вот этот процесс, он просто меняет физическую форму, он не сокращает активность, потому что ее невозможно уменьшить никакими нормальными способами. А, ну, твердая форма, конечно, менее опасная. Вот по данным российских атомщиков, на энергоблоке с ВВР-1200, вот таком, как строится сейчас у вас, будет образовываться около 60 кубометров твердых радиоактивных отходов в год. Из них большинство по объему. Вот, вы понимаете, тут опять же хитро. Считать можно по объему, а можно считать по активности. Если по объему, то большая их часть будет составлять низкоактивные отходы. Это часто действительно вещи не такие страшные. Это средства индивидуальной защиты, вот эти маски, перчатки, которыми мальчики сами пользуются, когда там что-то делают с радиоактивными препаратами, и части оборудования и так далее. Но по активности, если мы смотрим именно, а активность это то, что представляет опасность для живых существ и для человека тоже, конечно, большую долю составляют высокоактивные отходы, хотя, снова повторю, по объему их 1%, то есть примерно 0,6 кубометра в год. Но снова говорю, сравнивать по объему это не совсем корректно. Да, и среднеактивные отходы примерно 23%, как вот они тут утверждают, будут образовываться. Все эти типы отходов, высокоактивные, среднеактивные, низкоактивные, требуют бережного отношения к ним. Их нельзя выбросить на свалку, потому что это, ну, добавит загрязнение, добавит воздействие на человека и на окружающую среду к чернобыльскому загрязнению. А для каждого из типов отходов нужно строить хранилище. Или придумывать, что с ними еще делать. Сейчас хорошо, что началась дискуссия про высокоактивные отходы. Вот я очень советую спросить, а что же будет происходить со средне- и низкоактивными отходами, которые, понятное дело, Россия не сможет забирать, потому что это рядом законов Российской Федерации запрещено.
Как уже говорилось, просто что будет строиться, уже даже тендер объявлен Минэнерго на строительство хранилища, могильника для низко- и среднеактивных отходов.
Ну, знаете, снова повторю, это очень хорошо, что о строительстве могильников или хранилища речь пошла сейчас, но тут есть нюансы. В мире не так много успешных проектов, и даже по временному хранению вот этих вот средне- и низкоактивных отходов, и надо понять, что именно хотят белорусские атомщики предложить. Это может быть наземное хранилище, примерно такое, как сейчас существует в Германии в местечке Горлебен, где просто, ну, бетонные здания, хорошо укрепленные, там есть места, где хранятся высокоактивные отходы, в том числе отходы переработки, отработавшие ядерного топлива. У этого хранилища есть одно преимущество и двое недостатков. Недостаток первый – очень дорого, потому что его надо охранять, его надо поддерживать. Состояние достаточно долго, идет там о сотнях тысяч лет. А второй недостаток в том, что да, все это довольно дорого стоит, и непонятно, кто будет платить вот за это через какое-то время. А достоинство такого подхода в том, что нам идеально ясно, что именно происходит с отходами. Они здесь на виду, они вот в здании, прямо на поверхности. Мы можем понимать, не разрушился ли контейнер, в каком состоянии стены, фундамент и так далее. Есть другой подход, который направлен на то, чтобы сэкономить деньги. И вкратце это означает закопать отходы. То есть построить какое-то подземное сооружение, или заглубленное, или совсем глубоко под землей, в котором все это разместить. А там есть недостаток в том, что плохо понятно, какие будут именно процессы геологические, гидрогеологические, влиять на вот этот вот могильник в течение тех самых тысячелетий, пока он должен сдерживать радиацию. А из всего этого вывод очень простой. В мире не очень понятно, что именно надо делать с радиоактивными отходами. Скорее всего, вот доказанного инженерно обоснованного решения по долговременному обращению с отходами не существует, поэтому очень внимательно надо следить за тем, что же предложат нам сейчас белорусские атомщики. Потому что если они начнут говорить, что вот мы сейчас закопаем эти отходы там где-нибудь в болотах или в глинах и про них забудем, это будет явная манипуляция, это будет расчет на то, что люди не знают, что на хранилищах радиоактивных отходов в России или в Германии существуют протечки, существуют большие проблемы с тем, как их сейчас приводить в нормальное состояние.
Перервемся на музычную паузу и протягнем размову с физиком-ядерщиком Андреем Ажаровским.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Минэнерго отказала на запыт Еўрарадыё, ці будуць будаваць у Беларусі могільнікі для высокаактыўных адкідаў БелАЭС. Як выявілася, такі могільнік плануецца пабудаваць на Астравецкай АЭС. Ці гэта добрае рашэнне? Працягваем абмяркоўваць БелАЭС і адкіды з фізікам-ядзершчыкам Андрэем Ажароўскім. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
На сегодняшний день мы уже имеем необходимость строительства двух могильников. То есть вот первый, который уже нам сказали, что он будет где-то построен, непонятно где, для низко- и среднеактивных. А тут нам говорят, что и высокоактивные, вот ответ я получил из БелАЭС, высокоактивные тоже будут помещены в какие-то охранные капсулы и размещены в бетонном отсеке под станцией. То есть это тоже дополнительное уже второе хранилище, второй могильник.
Ну, выходит, что так. Жалко, что в проекте станции вот этих могильников не было. Мы об этом указывали, писали об этом в общественной экологической экспертизе, когда проект изучался российскими и белорусскими экспертами в 2010 году еще. Мы эти вопросы задавали, но атомщики тогда от них отмахивались. Сейчас до них дошло, что если вдруг станция действительно заработает, начнет производить отходы, их надо будет куда-то девать. Поэтому проектировать и строить хранилище нужно сейчас, а не когда уже отходы будут заполнены, там в станции предусмотрены временные места размещения отходов. Ну, понятно, они временные, не больше, чем на 10 лет. Поэтому, значит, в течение 10 лет нужно как-то строить что-то постоянное. Не бывает атомной станции без радиоактивных отходов, значит, без мест их размещения или захоронения. Ну, ответили, что будет рядом с Островцом еще и могильник. Замечательно.
Ну и, наконец, доходим до еще одного. Это отработанное ядерное топливо. Что все-таки с ним? Вот третья категория, так сказать, радиоактивных отходов.
Да, третья и, на мой взгляд, главная категория отходов, которые производит любая атомная станция, это отработавшее ядерное топливо. В России принято довольно странное решение не считать отработавшее ядерное топливо отходами, хотя по всем признакам это, безусловно, отход, из которого, ну, можно извлечь недовыгоревший уран и образовавшийся там плутоний, но это очень дорого и очень затратно. Так вот, один реактор будет производить примерно 26 тонн в год вот этого самого отработавшего ядерного топлива. И по существующим договорам пока у России и Белоруссии нет договоренности о том, что Россия может это отработавшее топливо забрать на свою территорию. В договоре упоминается, что соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом может быть заключено между Россией и Белоруссией. Вот я процитирую 9-ю статью: отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное в России, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определенных сторонами в отдельном соглашении. Так вот, условия, тут важно, что какие именно это будут условия. По российскому закону запрещено ввозить иностранное отработавшее ядерное топливо, образовавшееся в белорусских реакторах, оно, понятное дело, белорусское будет. Так вот, запрещено ввозить в Россию иностранное отработавшее ядерное топливо для захоронения. То есть это однозначно невозможно воспользоваться российскими услугами по захоронению. Ну, кроме того, что у нас могильников-то еще пока нету, его только проектируют, и может будет построен, а может нет в Красноярском крае. А вторая тонкость в том, что Россия допускает ввоз чужого отработавшего топлива. Правда, в российском законе четко указано необходимость возврата продуктов переработки, то есть вторичных радиоактивных отходов, в страну происхождения, то есть в ту страну, где вот это отработавшее топливо образовалось, в нашем случае в Беларуси. И очень важно, чтобы вот это соглашение обсуждалось с общественностью сейчас, чтобы вот это соглашение об отработавшем ядерном топливе было заключено до того, как начнет работать белорусская атомная станция, потому что не исключено, что Беларусь просто не потянет оплату вот этих услуг по переработке топлива, а это платные услуги, Беларусь будет платить России, если вдруг Беларусь закажет переработку. А, и, скорее всего, если Беларусь от этого откажется, то придется строить свой могильник для отработавшего ядерного топлива, стоимость которого для двухблочной АЭС может превысить 1 миллиард евро, и это достаточно большие расходы, вряд ли снова, скажу, Беларусь сможет это все оплатить.
Это может, опять же, складываться в тот же могильник, про который мы уже говорили ранее, который будет якобы вот капсулой там в бетонном отсеке под станцией, или нужно будет строить еще третий могильник, вот специально для этих отходов?
Ну, понимаете, сейчас я вижу от господина Бондаря, это была какая-то отписка, когда он ответил про какие-то, по неизвестной технологии, в неизвестной марке контейнер, это такой, знаете, ответ для дилетантов. А проект могильника должен быть, во-первых, опубликован, во-вторых, должен пройти экологическую экспертизу, наверное, общественные слушания, даже в Белоруссии. Поэтому надо задавать вопрос, а когда проект готов, какая у него емкость? За ведомственной разобщенности, вот сейчас атомная станция своими силами построить могильник из расчета пол кубометра радиоактивных отходов в год, а когда начнется, ну, не дай бог, начнется работа атомной станции и завоз отходов переработки отработавшего топлива из России в Беларусь, тогда придется строить могильник размерами, ну, в сотни, а то и в тысячи раз больше. И кто и как это будет делать, это нужно сейчас решать. Потому что не исключено, что это будет делать не дирекция атомной станции, которая всячески хочет вот скинуть с себя эту обязанность. Ну, например, Министерство энергетики. Вот пускай они ответят, кто будет отвечать-то за оставшиеся отходы. Вот не за эти полкубометра. Снова повторю, им очень выгодно о них говорить, это кажется мало. Хотя все равно опасно. А за сотни тонн в год, и да, действительно, скорее всего, потребуется строительство отдельного могильника.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу Евразум. Судить матч чемпионата Беларуси по хоккею в высшей лизе у новом сезоне упершиню будут жанчыны. Ці лёгка жанчынам у Беларуси пробиваться у спорт, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі. Яму і перадаю слова.
Судить матч чемпионата Беларуси по хоккею в высшей лизе у новом сезоне упершиню будут двое дзяўчат. Анастасія Танасевич и Віталія Хаміцевіч выступить у роль линейных арбитров. Еврорадио связалася с Анастасией Танасевич, якая с 16 годов была нападающая аматорского клуба «Союз». А прочее ее у команды была только одна девчина – брамница.
Были тренировки и игры такие на любительском уровне. На профессиональном возраст уже не тот был, когда я захотела. Не везде девушек возьмут, даже в любителей. Было так пару раз, поэтому сказали, девушка в команде, не, давай-ка не будем. С нулевого уровня, тем более, геморрой никто этот не хочет на себя брать.
Чаму менавіты хакей, Анастасія патлумачыць не можа. Маўляў, паспрабавала, спадабалася і нават незадаволенасць бацькоў не спыніла. З баскетболам, якім дзяўчына таксама займалася некалькі гадоў, такога захаплення не было, а жаданне стаць арбітрам узнікла пасля судзейства дзіцячага чэмпіянату Беларусі, кажа Настя.
Было интересно попробовать себя в роли судьи, так как я играть умею, более-менее. Хотелось попробовать с другой стороны посмотреть на игру. И вот понравилось. Тут свои нюансы в каждом моменте. Судить ответственнее, потому что судей меньше, чем игроков. И принимать решения надо быстро и четко, и правильно. Я думаю, судить сложнее морально. Ну, я про любительский уровень говорю, про профессиональный не играла, поэтому сказать не могу.
Коли будет бойка, а это здарается на хоккейных матчах, Настя ховаться не плануя. Але и лезть у самых гушчар так само не будет, каб не ударили выпадково. Тем больше, что коллеги ее и пообяцали подобные ситуации брать на себе. Новая арбитрка разважая про выход с заняпаду белорусского жаночего хоккея.
На данный момент я считаю, что действительно не хватает девушек просто. Ну и, возможно, какой-то помощи финансовой. Ну, возможно, какая-то реклама или какой-нибудь человек, кто вообще сказал бы девушке, приходите, пожалуйста, дверь открыта. Все, кто желает, приходите, тренируйтесь, занимайтесь.
Теперь Настя учится у БДУ на маркетолога, але марить про судейство международных споборництв, а с тягом часу чемпионату свету ды Олимпиады.
Ну, конечно, в будущем есть. Но пока я хочу на уровне линейного достичь до максимума, чего можно. Но я уверена, что дойдем. Это вопрос времени и стараний.
Сборы, где проходили проверку будущие судьи и инспекторы, прошли днями у молодечни. Девчата поспехово прошли испыты по теории физичной да и коньковой подрыхтовцы. Тому цалком верогодно, что в ближайший час их могут рекомендовать для обслуговывания жаночих споборництв у Международной федерации хоккея. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу. Я Маша Колесникова. 12-годовая дочка Криса Корнела Тони выконала песню Леонарда Коэна «Халлилуйя», присвятивши ей памяти своего батьки и лидера Линкин Парк Честера Беннингтона, с якими они сябравали. Она проспевала ее у дуэте с фронтменом One Republic Райаном Тедером у сопровождении группы и струнного оркестра. Трибют прогучал у эфиры программы Good Morning America. Честер выконывал эту песню на поховане Криса, и это, максимум, одна из наиболее песен опошних 50 годов, сказал Райан Тедер. Это особливая для нас речь большинства людей и, ведома, для Тони. Сям'я небольшика лидера Линкин Парк примає рішення, чи може вийти у ефір програма «Карпул караоке» з його уділом. Програма, у якої Честер Беннінгтон виконав одну зі своїх пісень у машині, була записана за кілька днів до його трагічного сходу з життя. Про це повідомив ведучий шоу Джеймс Корден, підкресливши, що праці по монтажі здимочного матеріалу не почнуться, поки сім'я музики не дасть дозвіл на ефір. Мы лічым, што гэта не павінна быць нашым рашэннем, паведаміў Кордэн агенцтву Associated Press. Мы постараемся вырашыць гэтую сітуацыю максімальна далікатна і прыняць любы варыянт, які прапануе сям'я, няўхільна прытрымліваючыся іх жадання. Я не лічу, што тут магчымы які-небудзь яшчэ варыянт. 41-гадовы рокер памёр 20 ліпеня, а эпізод з ім быў запісаны 17 ліпеня. На сённяшні дзень гэта апошняе відэа зоркі. І яшчэ да гістарычны кракадзіл будзе насіць імя легендарнага Лэні Кілмістэра. Харызматычны лідар вакаліст каманды Motorhead, які памёр у 2015 годзе, натхніў гісторыкаў-палеантолагаў на нечаканы трыб'ют. Нацыянальны гістарычны музей Вялікабрытаніі назваў астанкі выкапнёвай марской пачвары Lemmisuchus optucidens, паведаміўшы, што Лені быў адным з самых агідных марскіх істот, якія калі-небудзь насялялі зямлю. Куратар музея Лорна Стыл паведаміла, што ўсе жадаючыя пазнаёміцца з Лемі знойдуць яго ў лондонскім аддзяленні музея. Добра захаваныя парэшкі кракадзіла былі выяўленыя ў ваколіцах Кембрыджа ў пачатку 20-га стагоддзя, аднак згодна з паведамленнем музея, былі аднесены да няслушнай катэгорыі рэптылій, знойдзеных у той жа геаграфічнай мясцовасці. Паўторнае даследаванне выявіла ў Лэмі вялікую колькасць адрозненняў з яго зубастымі субратамі, і кракадзілу быў прысвечаны артыкул у заалагічным часопісе навуковага таварыства Linnean Society. У выніку кракадзіл быў названы ў гонар знакамітага Лені Кілмістэра. Хоць Лэмі і пакінуў нас у 2015 годзе, мы ўпэўненыя, ён дакладна паўдняў бы келіх за Lemmisuchus optucidens, лічыць міс Стыл. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».